Харе Кришна, дорогие преданные. Тема сегодняшней беседы у нас разрешение конфликтов между преданными. Ну и прежде всего мы напомним друг другу о причине такой атмосферы конфликтной. Сначала это влияние времени. Время, в котором мы живем, век Кали, это как раз время конфликтов. И нам, чтобы достичь духовного совершенства, придется пройти, то есть науку изучить на собственном опыте причину, глубина этих конфликтов и как мы будем продвигаться вот в этой атмосфере, конфликт атмосфере. Мы видим, что сейчас очень, очень тонко люди чувствуют век Кали, очень тонко чувствительны к различным мнениям, как бы непримиримы к этому. Уязвляются разными точками зрения, различные виды философов спорят друг с другом. Никто не хочет поддерживать точку зрения другого, каждый хочет иметь именно свою точку зрения, иначе он не сможет прославиться как ученый-философ. В политике это очень острый вопрос, конфликты. То же самое, у каждого политика есть свое мнение, свое представление. Люди также делятся на партии, кто-то согласен с властью, кто-то не согласен с властью, это вечно продолжается. При этом каждому кажется, что его мнение как бы лучше, более совершенно, опираясь на свой собственный опыт, на знания приобретенные, на врожденные свои какие-то качества природы. Каждому кажется именно так. Это век Кали. Так распространяет себя иллюзия. Так абсолютные знания, они раздроблены и проявляются в разных гунах, которые борются друг с другом. То есть гуны, их природа, материальных гун, борьба. Побеждают друг друга. Иногда сатва побеждает, это борьба, иногда раджас побеждает, это тоже процесс борьбы. Иногда тамас побеждает, это тоже борьба. Вот эта борьба, она становится все более и более активной. В наше время она достигла, очень большого влияния, большой силы, настолько, что наши умы заражены какими-то впечатлениями, обидами, ссорами, несчастьями, и мы очень легко верим в какие-то плохие вещи, очень быстро это происходит. Но очень с трудом, очень с большим трудом принимаем какие-то хорошие, основополагающие истины из Бхагавадгиты, из священных книг. Трудно в это как-то поверить, трудно это принять к жизни, как-то приспособить вот к этой конфликтной жизни, как это все прощать или всех любить, но трудно это именно использовать на практике. И преданный — это тот как раз человек, который пытается жить по этим законам, и он вступает, конечно же, в сильное противоречие со своим умом, своей природой и также окружающим миром. Требуется недюжинное терпение и смирение, и другие возвышенные качества, чтобы не конфликтовать или избегать конфликтов, или учиться, или прощать. Как бы это сверхусилие мы называем, что-то неестественное, да. Как вообще это можно сделать? Как можно простить, злодеяния какие-то? Как можно простить глубокую боль? Мы понимаем, что что-то нужно прощать, но как прощать такие вещи, да? Глубокие обиды. И век Кали — это все наполнено атмосфера болью, отношениями боли. Но я прочитаю сегодня стих из Шримад-Бхагаватам, чтобы как-то разобраться в этой теме, причины конфликтов и как же все-таки вот выходить за пределы как бы этого сознания конфликтного, этих как бы ощущений конфликтов, как их преодолеть в себе, как обрести более глубокую самскару, что ли, как очиститься от этой скверны, как от болезни. Мы попытаемся рассмотреть сегодня тему. Я почитаю текст из 11 песни Шримад-Бхагаватам. Это глава 21, объяснение ведического пути. И здесь, в этих стихах, я прочитаю несколько стихов, немного что-то из комментария, и будем обсуждать с вами. Санскрит я не буду читать, я буду просто читать перевод стиха. Текст 16. Итак, объяснение ведического пути. Песня 1, песня 11, глава 21. Бывает, что добродетель становится грехом. А в иной ситуации, то, что обычно считается грехом, бывает согласно ведическим наставлениям добродетели. Такие особые правила фактически стирают четкую грань между добродетелью и грехом. Вот этот момент относительности. Например, мы говорим, что соблюдать нужно регулирующие принципы, и для преданного это грех нарушать принципы регулирующие. Мы отказываемся от мяса, рыбы, яиц пожизненно, от всех интоксикаций также полностью, навсегда, даже чай, кофе преданные не употребляют. Азартные игры, денежные махинации, вот эти вот как бы склонность к лжи мы хотим остановить, тоже отказываемся от такой деятельности. И также незаконный секс, это вот сила вожделения, но мы даем обет не вступать в незаконные сексуальные отношения и в браки только для зачатия детей, как Прабхупада говорит. Такой строгий закон тоже. И тем не менее, для людей другого уклада, скажем, которые не относятся к бхакти, категории бхакти, эти принципы, они практически невыполнимы. И, собственно, для них это, в их культуре не считается это грехом. И, то есть, если мы будем начинать с этих, как бы, правил возвышенных, мы увидим, что появится конфликт между обществом, в котором мы живем, который нас окружает, да, у людей своей, вот, своя культура, и нашей культуры. Возникает конфликт, причем непримиримый конфликт, потому что мы пытаемся применить эти заповеди к людям, которые не видят в этом ценности особой или не способны следовать этому принципу. Почему? Потому что у них другой вкус, выработанный прошлой деятельностью. То есть какая-то деятельность, как? Если мы совершаем какую-то греховную деятельность, то мы обуславливаемся этой деятельностью, говорит. И обусловиться этой деятельностью означает, что находить внутри этой греховной деятельности также грех и добродетель. То есть внутри греха. То есть для кого-то тоже существует разнообразие, что там греховно, а что не греховно. Например, мы говорим, не воруйте у Бога. Но люди не понимают, что это означает. Они думают, вот у человека не надо воровать. То есть, когда мы воруем у Бога, мы уже совершаем грех в нашем понимании, в сознании Кришны. Но если мы говорим об этом людям, они лишь теоретически на это смотрят, но практически не думают, что это как-то на самом деле греховно или преступно. Какое за это наказание? Вот если я ворую человека, да, есть закон, есть статья определенная, но если я у Бога беру что-то, то я не вижу никаких последствий. Все что-то просто берут у природы. За это не нужно платить. Это просто пример. Также существует и среди людей, которые едят мясо, они убивают животных, живут в лесах, они охотники. У них есть своя этика, своя культура, и для них, например, убить животное не является грехом, если вы это делаете быстро. Не приносите ему мучений лишних, то есть нравственно. Так же, как мы слышим, что бойни хорошо оснащены современные. Люди говорят, это гуманно, там мгновенно животное убивают, то есть все очень хорошо устроено, нет никакого греха. То есть в нашем понимании другое, мы видим, что животное чувствует это, оно плачет, оно даже просит пощады, есть такие примеры. Но люди, которые смотрят как на пищу, на это животное, не понимают этих эмоций, как правило. Они поедают мясо, и с этим поеданием мяса они утрачивают это различие, хорошего и плохого. Это уже меняется у них. Здесь говорится об относительности. Для одного человека это грех, для другого не считается грехом. И таким же образом, почему мы об этом говорим? Что каждый из нас, практикующий, преданный, также имеет свою обусловленность, свои представления о грехе и добродетели. А что я такого плохого сделал? Например, я служу Кришне, соблюдаю принципы. Что я плохого сделал? Почему ко мне вдруг странные отношения? Или я остаюсь в одиночестве, или никому не нужным. Вот я заболел, допустим, преданные забыли про меня, что я вот совершал служение, то есть я не чувствую какой-то благодарности, какой-то оценки. Почему так происходит? Но главная причина в том, что я каким-то образом обусловлен, и я выполняю эти правила предписания сознания Кришны не на уровне как бы отношений с Богом, не на уровне отношений с преданными, а на уровне правил предписаний. Как бы меня, я душой еще не участвую в этом процессе, нет этой связи, потому что я обусловлен. То есть я более или менее это делаю внешними усилиями, я могу подниматься рано утром, могу повторять святое имя. Мы знаем, как это непросто, как это трудно повторять умом, чувствами, сердцем. На это нужно время, этому нужно учиться, изучать шастры, то есть процесс целый занимает. Ну а пока мы просто даем обеты, и так или иначе 16 кругов мы набираем в течение дня или как-то еще, с долгами или без долгов, по-всякому бывает в нашей жизни, то есть мы относимся к этому как к определенным усилиям садана. Но что говорят шастры? За этой саданой, цель этой саданы в том, чтобы пробудить как бы душу. И для такой души уже нет потери в этом мире, говорится. Он не потерян. И для него также этот мир не потерян. Также для него уже Кришна существует как реальность. И отношения, он не может быть потерять себя или потерять Кришну или общество преданных. То есть он чувствует связь, йогу, крепкую связь, осознает ее. Потому что находится на уровне уже как бы бхакти, как таковой бхакти, преданного служения. Преданное служение означает, что заняты его чувства, ум, речь, ну, поступки, все вот то, что мы чувствуем в жизни с вами, вот и все, все эти ощущения, так сказать, уже заняты. Заняты трансцендентным счастьем, отношением с Кришной, с преданными. Даже если мы физически в разрыве находимся с духовным учителем или с обществом вайшнав, мы все равно эту часть, связь с сердцем чувствуем, осознаем, вани и вапу. Достаточно просто повторять Хари Кришна мантру, у нас просыпаются самые теплые, добрые чувства ко всему живому. Связь присутствует, то есть нет осознания одиночества. И вот эта обусловленность означает, что у нас есть как разные как бы, полярные может быть, мнения, расходящиеся. И мы общаемся вот в таком сознании. При этом мы пытаемся дружить с преданными, близко общаться, сотрудничать, поскольку это предписано. И тут возникают трения, конечно же. Потому что при близких отношениях мы очень сильно чувствуем вот эти различия обусловленности. И, как правило, они протекают болезненно. Не все так согласовано с нашим мнением или настроением, или представлением. И я прочитаю еще один текст следующий. «Поступки, которые для возвышенного человека равносильны падению, не приведут к подобному результату тех, кто уже опустился. Поистине тому, кто лежит на земле, некуда больше падать. Материальное общение, которое продиктовано природой человека, считается добродетелью». То есть, видите, здесь в этой относительности представляется гуна добродетели. То есть каждый человек может быть в гуне добродетели, начинающий преданный, практикующий и достигший развившиеся отношения с этим именем тоже. Но это представление добродетели основано на его природе, продиктовано его природой. Вот это очень важный момент. И чтобы здесь не конфликтовать, нужна нравственность. Нравственная культура, воспитание. Что такое нравственность, объясняется тоже в Пуранах. Нравственность означает, что человек выполняет свой долг, вот согласно своей природе действует, и не мешает выполнять свой долг также и другим. Это нравственно. То есть если он видит, что человек находится в своей добродетели, он не мешает ему действовать в своей добродетели. Хотя, может, по отношению к нему это не добродетель, это что-то ниже. Но учитывая природу человека, он знает, для него это добродетель. И тут мы не вмешиваемся, не конфликтуем. То есть мы уважаем, как говорится, несовершенное служение, несовершенные действия, несовершенные слова. Человек недостаточно образован, подготовлен, недостаточно воспитан, но он искренне пытается служить Кришне. И мы ему в этом не мешаем. Искренне. То есть это добродетель. Вот так развивается эта добродетель. При поддержке, потому что Добро без поддержки, оно разрознено, это уже не добро, это уже ну, другая какая-то гуна. То, что разделяет нас, это гуна страсти. То есть, когда добродетель смешивается со страстью, то я говорю так, у тебя своя правда, у меня своя правда. Давай, я тебе не буду мешать, ты мне не будешь мешать. Давай, на расстоянии мир будем поддерживать. Я нейтрально отношусь к твоему положению. Но на самом деле это нужно поддерживать. То, что делают начинающие преданные, то, что делают практикующие преданные, то, что делают возвышенные преданные. То есть мы это называем миссия. Мы вместе сотрудничаем таким образом. Иначе, если мы не поддерживаем вот эту относительную добродетель, которая существует в каждом человеке, возникает конфликт. Например, был вопрос недавно, что где-то из шастр прочитала преданная, что в шастрах она прочитала историю о святых вайшнавах, которые хорошо относились, тепло и относились и поддерживали того, кто не мог соблюдать все регулирующие принципы преданного. Но они к нему с большим уважением относились и поддерживали его служение. И она спросила, а почему у нас, если вот мы кто-то не соблюдает хорошо регулирующие принципы, нет такой поддержки, недостаточно такой поддержки. Можно ли тоже по-доброму относиться к этим людям, которые не все могут делать, как это делают, скажем, опытные вайшнавы? Да, безусловно, но тут мы должны видеть искренность. И это может видеть только тот, кто сам искренен. Не просто тот, кто следует всем правилам предписания, он просто будет видеть правила предписания. И вот это тоже может быть причиной конфликта. Но если человек еще также при этом искренний, он может видеть искренность других. При всех неудачах, скажем, неспособности, он может видеть, что человек на верном пути, он старается искренне и может поддерживать тогда таким образом. Поэтому здесь критерий, в данном случае, вот объединяющий критерий, это взаимная искренность. И когда искренние люди общаются друг с другом на основании вот этого качества, они чувствуют сознание Кришны, как развиваются у них, чувствуют вдохновение, и так они обретают силу постепенно следовать этим правилам предписаниям. Что есть люди просто волевые от природы, которые за счет вот таких вот физических или психических собственных усилий могут соблюдать какие-то правила предписания, они склонны к аскезе, допустим. Есть люди, которые не склонны к этому так, им труднее это все делать. Но искренность как бы не зависит от этих вещей. И искренняя душа, она постепенно всему научится, и научится это делать правильным образом. Не гордясь своей способностью следовать правильным предписаниям. Собственно, это главное, которое требуется. Вишнава Чакраварти Такур говорит, что искреннему преданному не нужно ничего бояться на этом пути. На пути сознания Кришны. Он преодолеет все трудности с закрытыми глазами. Даже может бежать бегом. Он не упадет, если он искренний. Также к этому моменту относится 30 стих 9 главы Бхагавадгиты. Апичет судура чаро, то есть если человек преданный, совершает очень дурные поступки, но занят чистым преданным служением, это искренне занят, его сердце именно стремится к преданному служению, то и он считается садху, его нельзя считать грешником. Вот, видите, это означает добродетель. Здесь в этом стихе говорится, что если человек упал на землю, например, то падать дальше некуда уже. Он не упадет. Дальше не упадет. И если вот на этом падшем положении он будет делать какие-то доступные для него вещи хорошие, маленькие, совершенно незначительные вещи, он будет прогрессировать. Например, уже возвышенный вайшнав, он может не прогрессировать в каких-то простых вещей. Это для него обычная бытовая жизнь. Скажем, не говорить глупости, не говорить грубо, использовать шастры. Для него это обычная практика. Мы не говорим, что вы прогрессируете, вы сегодня не сказали ни одного грубого слова. Для такого человека это было бы оскорблением, такая оценка. Но если мы видим, что человек начинает контролировать язык, что, собственно, определяет судьбу его и судьбу его отношения в этом мире с людьми, с преданными, именно как он язык использует. И он начинает контролировать язык, мы говорим, о, ты совершаешь прогресс. Мы рады, и мы счастливы вместе. Но мы присоединяемся к этой искренности, к этим усилиям. И вот тут появляется такая взаимность. И вот эта взаимность называется йога, бхакти-йога. Здесь, в этой взаимности, не бывает конфликта, здесь глубокая как бы радость и счастье. Счастье вот этих отношений. Например, мы очень счастливы, когда люди на харинаме присоединяются или просто улыбаются харинаме. Для них, потому что это уже прогресс, они благоприятно настроены к святому имени, это уже о многом говорит в их судьбе, что их ум благоприятно настроен, не оскорбительно настроен, мы счастливы вместе. Мы любим этих людей, они любят нас, мы даем им просад, мы улыбаемся, то есть хорошие слова взаимно говорим. Это известно всем преданным санкиртаны, как в экстаз на улице можем испытывать, распространяя книги или воспевая святые имена, видя искренних людей. И это называется добродетель. Таким образом мы все можем быть в гуне добродетеля. Но если мы унижаем чью-то добродетель, согласно уровню, разным уровням, унижаем, то тогда мы чувствуем, конфликт назревает. Вроде бы я преданный, вы преданный, все преданные, но почему же мы конфликтуем? Потому что мы по-разному обусловлены, по-разному оцениваем добродетель и противопоставляем свою добродетель с другой добродетелью. То есть это называется, какая-то аппаратка совершается. И таким образом, в результате это чувствуем себя не очень хорошо, и это называется как бы конфликт. Наша йога как бы разрывается, в сердце нет связи, нет радости, счастье уходит. И следующий текст. Воздерживаясь от какой-либо греховной или материалистической деятельности, человек освобождается от ее оков. Такое отречение составляет основу религиозной жизни, дарующим людям благо, и уносит прочь все страдания, иллюзии и страх. Вот одна из составляющих нашей практики – это вайрагья, отречение. И если практиковать вайрагью без бхакти, это называется сухое отречение, или пхалгу вайрагья, и еще называется ложным отречением. То есть бхакти должно впереди быть. Должна быть впереди, ее называют бхакти, это мать и гьяна и вайрагья, знание, отречение, это ее дети. Естественно, там, где есть бхакти, там приходят также и гьяна, знание и вайрагья. Ну, это закон бхакти. Бхакти – ведущая как бы сила, наиболее дорогая энергия, которой наслаждается сам Верховный Господь Кришна. Он исключительно в атмосфере бхакти. На духовном мире, то есть это бхакти-лока называется еще, это атмосфера бхакти. Все живые существа, они там великие бхакти. И отречение от материальной греховной деятельности – это одна сторона, которая может помочь нам, как здесь написано, освободиться от оков этой деятельности. Например, если человек регулярно совершает какие-то греховные поступки, ну, скажем, невежественные поступки, может, такого большого греха нет, но невежественный поступок – это, например, принять интоксикацию. Это невежественный поступок, он, конечно же, провоцирует греховную какую-то, может, деятельность. Но если мы поддерживаем этот принцип, эту практику, эта привязанность и узел материальной жизни будет затягиваться, наша аханкара становится плотнее, сильнее. И мы чувствуем в себе вот именно силу аханкары, силу невежества, которая убеждает нас, что у меня и так все хорошо, отстаньте от меня. Вы просто не понимаете, как я живу. А мне плевать вообще на ваше мнение. У меня есть причина, чтобы жить такой жизнью. То есть это аханкара усиленная, и вот мы видим, что вот тут очень сложно человеку получить какие-то отношения бхакти или знания трансцендентные. Но если он воздерживается от этой деятельности, то постепенно спадает и влияние. Аханкара, как бы узел, постепенно ослабевает этот. И человек начинает слышать, что, о чем говорят люди, какие-то более высокие ценности. Здесь об этом говорится. Человек освобождается от оков греховной или материалистической деятельности, просто воздерживаясь от нее. И мы тоже воздерживаемся. Вот эти четыре регулирующие принципа означают воздержание. Тогда, когда необходимо, черепаха вынимает конечности, когда нет необходимости, она их прячет. Так вот преданно использует свои чувства, органы чувств, потому что его чувства связаны как бы с душой. Например, в обусловленном состоянии чувства не связаны с душой никак. Чувства могут даже быть не связаны с разумом, не доходят до разума. Они связаны с умом именно. И вот здесь возникает как бы конфликт, конфликт между умом и разумом. Например, у человека есть какое-то окружение, близкие люди, преданные, добрые, хорошие доверительные отношения. И вот у него привязанность возникает к какому-то человеку, порочная привязанность, ну, какое-то вожделение. И он уже сразу начинает скрывать эту привязанность. От тех людей, которым он доверял, которыми дорожил, начинает двойственную жизнь. Видите, разделяется ум и разум при помощи, при влиянии вожделения, или это при помощи влиянием жадности, может быть, или власти, может быть, когда человек получает какое-то материальное преимущество, он тоже может уже по-другому оценивать, прятать, скрывать, как бы вот, выделять себя из этого общества, которое было близко ему. И возникает конфликт внутренний между умом и разумом. Так вот, видите, кама может разделять эти вещи и властвовать над личностью, над душой. Поэтому мы говорим, что чувства могут быть не связаны ни с душой, ни с разумом. И такой человек, он по своей природе, по своей сути становится конфликтным. Мы говорим, вот конфликтные люди. Что это такое? Значит, это люди, которые имеют сильное желание удовлетворять именно свои потребности, какие-то сильные материальные привязанности и какая-то привязанность к плодам деятельности, какое-то чувство собственности, так скажем, у них ярко выражено. И вот эти люди с высокой чувством собственности, они очень болезненно воспринимают в себе замечания, они вот так же требовательно относятся к друзьям, к близким, постоянно что-то требуют, они давят, они пытаются доказать, как нужно вести себя по отношению ко мне. Вы все не так делаете, все это неправильно, вы должны знать, что я хочу, что я не хочу. Вот эти близких отношений, начинается какой-то ад. Поэтому здесь говорится, нужно воздерживаться от греховной деятельности, то есть соблюдать регулирующие принципы не только чувствами, но и умом. Ум тоже должен научиться сотрудничать с разумом, то есть достичь вот этого уровня разума, единства, цельности внутри себя, чтобы этот конфликт нейтрализовать внутренний прежде всего. Тогда мы сможем понять, как жить в мире вообще с окружающими людьми. Ну, Мадхьяма Тикари видит эти категории, он знает, как общаться с разными категориями людей, преданные, непреданные, божество, божества с божествами, как общаться. Он любит божества, он дружественно относится к преданным, он благоволит невинным, сострадателен, и он избегает агрессоров, демоничных людей, очень опасных в общении. То есть вот формула мира, вот он уже знает, чувствует. Поскольку у него внутри этого конфликта нет, он неуязвим становится к материальным вот этим вот влияниям всевозможным. И даже если он уязвим, он может восстановиться, найдя хорошее общение, воспевая Хари Кришна, переключив свое внимание, свой разум на высшую цель жизни. Он очень быстро, ну, его садана, она просто поддерживает его в хорошем состоянии всегда, в мирном состоянии всегда. Он хоть не будет кому-то мстить или помнить долго обиды. Он успокаивается, читает книги, читает мантру, идет проповедовать, воспевает киртан, занимается служением, он забывает просто эти вещи. Он умиротворяет, достигает мира в душе. Именно вот таких людей мы ищем для своей жизни, чтобы они научили нас миру, любви, рядом с которыми эти проблемы наши уходят из ума. Это вайшнавы, это возвышенные вайшнавы. И все же, даже если кто-то достигает такого счастья и мира, он может быть уязвим со стороны агрессоров. Так устроена материальная природа сам по себе. Есть же этот пример из Бхагаватам, как жили два брата Ракшаса, людоеды. Они убивали людей, ели их плоть. И один из царей, святых царей, у которого учитель был Васиштха Муни, возвышенный браман вселенский. Он убил одного из этих братьев, чтобы наказать за их вот жестокость, за их преступление. Убил одного из братьев, чтобы дать урок. Потому что ракшасы – это их природа, с другой стороны. Что они людоеды, что едят плоть, но в конце концов они могут есть плоть животных в лесах, чтобы не покушались на каких-то цивилизованных людей. Царь убил одного из них. А другой затаил обиду. И царь просто выполнил свой долг. Он не совершил преступления, наоборот, оградил людей от опасности. Но Ракшас, другой, Он затаил на него обиду и думал, как отомстить. И вот он ждал момента, и он придумал одну вещь. Однажды Васишта пришел во дворец царя, и должен был быть царский пир, в котором встречали гостя, дорогого гостя, уважаемого брахмана. И каким-то образом этот ракшас проник на кухню и вложил туда нечистую пищу, человеческую плоть, в этот пир. И эти блюда подали на стол. Но брахман сразу понял, как только взглянул на эти блюда, на стол, сразу понял, что пища вся осквернена, а здесь дух человеческой плоти. Царь же не заметил этого. И тогда Васишта сказал, ты совершаешь сейчас серьезное оскорбление, ты предлагаешь мне, ты встречаешь меня как дорогого гостя, но предлагаешь мне человеческую плоть. И он проклял его, что ты станешь людоедом, ракшасом за это. Вот, вот такое наказание. И царь замолился и сказал, прости, я вообще об этом не знал, это какое-то недоразумение, нужно разобраться, что там произошло на кухне, то есть ты должен простить меня, я невинный перед тобой. И Васишта как-то смягчил наказание, что это как-то вот со временем изменится, это проклятие уйдет, что все будет хорошо в итоге. И в это время, пока он говорил, царь вдруг заметил в себе перемены внутри. Он стал смотреть на мир и понял, что он все видит по-другому, не как раньше. То есть от него уходит его мироощущение, приходит какое-то другое ощущение. Он вдруг начинает видеть кругом пищу. Куда ни посмотрит, он оценит с точки зрения пищи все. И даже когда он смотрел на учителя, он видел пищу, он уже не видел учителя там. Когда он смотрел на животных, он видел тоже пищу, он не видел там живого существа, он видел плоть просто, шкуры, рога, копыта. Их телесные запахи стали для него обостряться, и он стал их оценивать, углубляться в эти все тонкости телесных ощущений, запахов, вкусов, форм. И так он стал ракшасом. Там дальше эта история продолжается. И вот это воздержание от пищи недозволенной, от поступков недозволенных, оно может нас вернуть постепенно к другому мировоззрению, если, конечно же, человек стремится к Кришне искренне, только в этом случае. Если же устранить сознание Кришны, то все становится мирским. Как бы, ну, проклятие остается. То есть только Кришна может изменить эту нашу обусловленность, как бы как проклятие наше врожденное как бы, сознание, материальное сознание, которое мы обрели за множество жизней, множество поступков уже в прошлом, и в этой жизни много поступков материальных совершили, и, конечно же, мы получаем последствия сейчас в нашем мировоззрении, мироощущении. Кто для меня материалист, допустим? Это что, оппозиция какая-то? Или это мой враг? Кто это такой? Я пытаюсь ощутить, кто же, как же это оценить правильно людей. Что для меня другие духовные практики, которые окружают меня, другие религии, как их понимать? Это тоже оппозиция, враждебное что-то для меня, должен скрываться от них или как себя вести? Какое мое мироощущение? Насколько я способен вообще жить без конфликтов? Насколько у меня хватает разума оценить все правильно, чтобы умиротвориться? Это очень важно, это качество брахмана, шамо, дамо, тапа, шаучам. То есть, прежде всего, он должен умиротвориться. Видя людей с разными мнениями, разной религиозной как принадлежности, разных политических партий, разных возрастов, разных представлений, разных поступков греховных и негреховных. То есть, как при всех этих оценках материальных, как, какое мировоззрение мне иметь, как это все понимать? Должен ли я ненавидеть век Кали, или ненавидеть Майю, или ненавидеть женщин, которые представляют свои формы, эту вот почтительную Майю для мужчины? Какое мне иметь мировоззрение? И здесь говорится, чтобы достичь такого вот состояния, именно когда мы вручаем себя именно Господу, что мы это делаем для Кришны, соблюдаем свои принципы, следуем практике, занимаемся деятельностью для Кришны. Такая деятельность не имеет последствий, говорится. она не оскверняет наш разум конфликтами, двойственностью. Означает, что если мы совершаем с вами чистое преданное служение, мы не смотрим на других, кто этого не делает, негативно или высокомерно, или с пренебрежением. То есть мы смотрим с состраданием и любовью, и с желанием подать пример, желанием каких-то хорошего влияния на общество. То есть бхакти не имеет каких-то материальных скверных последствий. Это чистый процесс, это бхакти-йога. И здесь есть, цитируется также стих из Бхагавад-гиты, вот в этом контексте. Это стих, потом прочитайте из 7 главы, 28 текст. Текст. Ишам дванта агатам папам, джананам пунья карманам, тет ван два моханир мукта, баджатемам дритхаврата. Вот тут Кришна говорит, кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлой жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. То есть вот говорится об этой решимости отречения, решимости предаться Кришне. Как это сделать решительно и окончательно, как предаться Кришне? Здесь описывается. Тот, кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлой жизни, полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности, вот этих оценок хорошего и плохого, то есть из конфликта, можно так сказать, из конфликта двойственности. Потому что причина конфликта – двойственность. И таким образом, согласно этому стиху, этому тексту, в нашем случае нам очень хорошо совершать благочестивые поступки по отношению к преданным. Прежде всего, к преданным, потому что это самый высший очищающий принцип служения вайшнавам. Можно рыть колодцы, можно строить дороги для паломников, можно выращивать деревья, можно кормить голодных и так далее. Это все хорошо, раздавать пожертвования, это все тоже рекомендовано шастрами. И тоже это нужно делать, не пренебрегать, не унижать, что это просто материальная деятельность. Опять же, мы говорим, нельзя в двойственности воспринимать, это путь к Богу. Поэтому здесь уже ничего материального нет. Если мы именно цель имеем божественную, то эти, конечно же, наша благочестивая деятельность становится уже не мирской благочестивой деятельностью, а деятельностью для осознания Кришны. Поэтому настроиться нужно благочестиво, как говорится. Благочестивые поступки во всех отношениях. Но самая благочестивая деятельность – это, конечно же, служить вайшнавам, чистым преданным. Здесь человек очень быстро очищается. Еще раз мы должны напомнить, что служение вайшнавам не устраняет благочестивую деятельность другого порядка. Не отвергает, не исключает ее. Не так, что я служу вайшнавам, почему должен служить кому-то еще? Кто они такие все? Это опять же двойственность. Потому что те, которые служат вайшнавам искренне от всего сердца, именно для того, чтобы удовлетворить Кришну, он понимает, что сердуша находится в сердце каждого живого существа. Он не будет пренебрегать и другими формами благочестия. Да, для кого-то нужно говорить, заняться благочестивой деятельностью. Кому-то не нужно говорить, чтобы заниматься просто благочестивой деятельностью, а именно деятельностью в сознании Кришны. То есть Прабхупада также дает различные наставления в разных местах, как и шастры тоже говорят об этом. Но высшая благочестивая деятельность – это, конечно же, деятельность в служении Кришне, чистым преданным. То, что мы с вами сейчас и пытаемся вот как бы обсудить. И почему я об этом говорю? Потому что причина конфликтов, ну, главным образом, коренная, недостаточно запаса благочестия, сукрити. Вот это чувство собственности или привязанность к плодам, обусловленность, это все недостаточно благочестие, это какое-то материальное проклятие у нас, пока мы обусловлены. И оно является такой побудительной причиной не соглашаться, или ссориться, или мстить друг другу, или устранять даже кого-то вообще из нашей жизни, отрицая его вообще как личность, унижая, оскорбляя. Сейчас очень много конфликтов между преданными, очень много ссор, обид, боли. Мы наблюдаем это через интернет. Я лично не смотрю, но то, что мне говорят, называется социальные сети, да, или где-то еще, говорит, очень много критики там. То есть очень много моря критики, моря недовольства, море даже есть агрессивные выпады какие-то, оскорбительные вещи. Это становится как бы уже привычной нормальной деятельностью. Вот это мировоззрение, что можно критиковать вайшнавов, даже искренних. И вот главная ошибка именно в этом заключается, что именно мы должны распознать искренность. Например, кто-то спросил, а это же Нагапатни недавно в Москве, был вопрос, я слушал ее лекцию, о том, что многие преданные занимаются, некоторые преданные занимаются косвенной проповедью, и как относиться к этой проповеди, то есть до сих пор как бы идут обсуждения, вот так есть много недовольства, и кто-то против, кто-то за, и тоже есть столкновения, есть конфликты. И она ответила как раз в соответствии вот с этим контекстом, мне это как бы очень пришлось по душе. Она сказала очень хорошую вещь, что некоторые преданные из сострадания пытаются найти новые способы проповеди, передачи знания. И нужно быть очень внимательным, чтобы не нанести оскорбление такому преданному. Вот это важный момент. Нужно увидеть, каков мотив как бы этой проповеди. Сострадание или это просто мотив завоевать репутацию легче, то есть скрывая сознание Кришны, или заработать деньги через такие семинары, например, тоже можно Кришну устранить и просто ну, передавать какие-то внешние вещи, уровни психологии или чего-то еще. Если это мотив именно сострадания к людям, чтобы возвысить этих людей и постепенно, то есть стать лидером, и постепенно привести их к сознанию Кришны, к духовному сознанию, то этот преданный делает гениальную вещь на самом деле. Если же он именно вот преследует материальные мотивы, то есть это внутренний ответ мы тут найдем, внутренняя причина. Поэтому она сказала, нужно быть осторожным в критике искренних вайшнавов. Вот то же самое, что здесь говорится. Благочестивые поступки в прошлых жизнях и прекратить грех в этой жизни, прекратить грешить, критиковать. И что самое основополагающее качество брахмана, самое главное как бы основа качества брахмана – это умение прощать. Если человек не умеет прощать, не может прощать, то, конечно же, он не может быть брахманом. Он не может иметь как бы репутацию духовного человека в принципе. Брахман, он должен уметь прощать. Он как говорится, представитель Кришны, представитель Бога, Кришна защищает брахманов именно потому, что они прощают грехи, они чисто живут, они не отвечают агрессии на агрессию, на злом злом. То есть брахманические принципы, они очень близки Кришне. И Кришна, го брахмана хитая ча, джагат хитая, Кришна говорит, он защитник коров и брахманов. Если мы защищаем коров и брахманов, Кришна очень счастлив. Также нужно защищать женщин, детей, потому что дети и женщины, если их чувства ущемлены, если их жизнь несчастна, они могут быть источником сильных беспокойств, разногласий, и двойственность углубляется в обществе. Потому что женщина, которая получила боль, она не может контролировать свою боль, она будет кого-то обвинять, будет критиковать, она даже будет оскорблять из этой боли. Поэтому женщины должны быть под защитой. Дети также, если мы не дадим им должную защиту, они вырастут и тоже будут мстить в своем возрасте, в юношеском возрасте, где они вспомнят это как обиду уже, осознают как обиду прошлого. И так мне говорила моя мама, что смотри, воспитывай дочь, вот смотри, что вы там обучаете ее, нет, а то, говорит, вырастет, отблагодарит вас, когда вырастет. Она это оценит, когда вырастет, что вы, как вы ее воспитывали. То есть это тоже относится к нашему образу жизни, к нашему служению, защита детей, защита женщин, брахманов, миротворцев нужно защищать, коров и, конечно же, старики. То же самое, если старики, их очень легко как бы обидеть, потому что их жизни годы сочтены, они слабые, они беспомощные. При этом они ожидают этой помощи от своих близких или от общества. То есть человек никак не ожидает, что он всю жизнь свою что-то вот отдал, свою жизнь ради чего-то, и остался никому не нужен. И он тоже начинает быть источником беспокойства в обществе. То есть источник беспокойства в обществе – это женщины, дети, старики, брахманы, которых преследуют или не понимают, и коровы, которых убивают. Вот пять причин проклятия. Либо женщина проклинает, либо дети растут мстительные, как проклятие, либо старики проклинают за неуважение к ним и не заботу о них. либо проклинает Кришну, если коров забивают на высокоорганизованных бойнях. Мы с вами не забиваем коров никак. Мы хотим заботиться о преданных. Но иногда заботу о преданных из-за обусловленности понимают заботу обо мне. Я жду. Я же преданный, я жду, как обо мне позаботятся. И даже это мы не критикуем. Потому что это тоже определенная добродетель. Как дети, как дети. Как один ребенок, я вчера слышал такую вещь, он болен от рождения, как-то имеет какие-то недостатки, ему трудно ходить и прочее. И в семье там сложности определенные. И он благодарит мать, говорит спасибо. А мать, она просто ухаживает за ребенком, она удивляется, за что ты меня благодаришь. Потому что его нужно как-то вот переносить на руках, там, обувать, ну, в общем, беспомощно в какой-то степени. Нужно заботиться о нем. И он говорит, спасибо тебе за то, что ты меня любишь. То есть ребенок как бы он не чувствует больше ни от кого этой защиты, и он дорожит, и он говорит, благодарит, представьте, маленький ребенок благодарит мать за то, что она его любит. И мать плачет, когда слышит это, что как вот так можно, да, и такие чувства. Дети тоже источник беспокойства, такая мать тоже будет думать, где же наше общество, где же помощь, почему вот дети вырастают вот в таком сознании, что их никто не любит, кроме матери, что никому не нужны. То есть, ну, есть много причин, мы говорим, женщины, дети, старики, браманы, коровы. Это описано в шастрах, то правитель, он как раз следит за этим. Мы тоже должны следить за тем, чтобы мы были умиротворены, вдохновлены общением друг с другом. А и также есть еще одна причина конфликтов. Это вот, как мы говорим сейчас, все так снисходительно, описывая какие-то сложные вещи. А есть вещь, которая опасна на самом деле. На самом деле, потому что это характер тоже Кали-юги. Это описывается в 10-й песне Бхагавата, когда Прадьюмна, нет, Уша Анирудха, брак Уша Анирудхи там был необычным. И Баларама должен был прийти и, значит, забрать их, Ушу Анирудху. И тогда Куру сказали, они стали оскорблять Балараму. Мы видим, что Кали-юга началась уже, потому что ноги лезут на голову. Низшие классы пытаются управлять. Вот это еще один из признаков Кали-юги, он самый страшный, наверное. Поэтому очень, очень важно, как бы нам с вами заниматься смиренным служением, полезным служением, не пытаться как бы, ну, занять какое-то положение, то есть бороться за власть, там, за что-то еще, за престиж, за славу, там, стать святым или получить положение в администрации. Дело в том, что век Кали, люди по своей натуре, они являются калау-шудра-самбава, как бы шудры, те, кто удовлетворяет чувства. А нам нужно как бы стать браманами, миротворцами. И когда люди ссорятся, они именно пытаются удовлетворить свои чувства, обвиняют друг друга. Это и есть шудра. Потому что браман, он не будет никого обвинять. Он будет понимать законы кармы, он будет более тонко чувствовать жизнь Бога в сердце. Он как раз в знании находится человек. И очень важно нам стать как бы браманами. В каком смысле? Почему так? Браманами сразу, вот из таких как бы падшего положения, как Кали, стать браманами. В том смысле, что браман не пытается, не борется за власть, за богатство. Вот в этом смысле. Что он не конфликтует, не вовлекается в эту политику, так сказать, ну, в плохом смысле слова, что он сосредоточен на святом имени, на шастрах, на своей цели жизни, то есть на Кришне. Вот это наша задача. И вот это, если мы это освоим с вами, это уже как положение брамана. Мы уже, во всяком случае, перестанем конфликтовать, чтобы удовлетворять свои чувства, мы сможем терпеть, и так мы приобретем необходимые знания и качества брамана. Не претендую на какую-то чуждую мне роль или преждевременную роль также, может быть, что я еще недостаточно квалифицирован, но хочу уже вот что-то сказать, делать возвышенное. Как, например, некоторые преданные хотят рекламировать свою деятельность. Я не знаю, плохо это или хорошо, но как бы это не в моем правиле. То есть есть вещи, которые мы должны культивировать внутри себя, не при помощи рекламы, а внутри себя, при помощи своей преданности и постепенно вкладывая свою искренность, свою преданность, свою любовь, свои знания, свое сострадание. И вот таким путем общество принимает вот эти ценности. Вот как бы вот то, что я предлагаю, то, что я пытаюсь сделать, как я понимаю. Ну вот и также еще и рекламная какая-то кампания. Что, вот я ученик того-то, я ученик того-то, я ученик известной личности, да, давайте это все вот отразим на баннере, допустим, там, на объявлении, тогда люди придут. Но что они увидят, когда они придут? Они увидят наши качества, верно же? Поэтому они как придут, так и уйдут. Вот. Реклама это поверхностная вещь. Поэтому как раз без желания как бы последователей мы постепенно проповедуем так, чтобы эти ценности доходили до сердца людей. А признание приходит автоматически на этом пути, без рекламы, но правильным образом. Чтобы люди приходили и видели, да, действительно, я это искал. Именно это мне и нужно. Не по рекламе. То есть это вот такие есть материальные. Я не думаю, что нужно во всех отношениях избегать рекламы. Я не хочу это сказать. Но вот в данном контексте, если вы хотите именно себя продвинуть при помощи рекламы, это не очень правильно. Себя не нужно продвигать. Нужно продвигать знания, нужно продвигать сострадание, нужно продвигать любовь, нужно продвигать сознание Кришны. Вот я над этим и работаю. Это и есть как бы путь. Путь к признанию, путь к отношениям, это и есть та самая йога. Но реклама это еще не йога. Но в других случаях она используется также реклама. Например, мы рекламируем Радха-ятру уже с праздника, который люди ждут, уже знают, что вот он, это хороший духовный праздник. Мы рекламируем это, да. Уже вещи признанные, надо рекламировать, объявлять. А то, что не признано, мы не рекламируем. То есть это постепенно должно стать признанным в обществе людей. И вот эта благочестивая деятельность в прошлой жизни и в этой жизни. Значит, в этой жизни тоже нужно совершать какую-то благочестивую деятельность, которую мы умеем с вами делать. Например, если я не умею проповедовать, я не могу совершить эту благочестивую деятельность, что я могу делать? Я могу распространять просад, допустим. Или я могу вдохновлять преданных, которые проповедуют, слушая их лекции, задавая вопросы, участвуя в процессе. Или я не могу книги распространять на улице, но у меня ведь не получается, боюсь я улицы. Но я вдохновляю тех, кто это делает, я даю им пожертвования или предоставляю транспорт, ну то есть как-то я помогаю им. Или выкупаю книги для распространения, чтобы облегчить им эту работу. То есть, так или иначе, есть много-много способов, как бы присоединиться к этому высшему благочестию, распространять духовные знания, трансцендентные знания через служение вайшнавов. Это нужно делать каждый день. Это должно быть нашим образом жизни. Не то, что раз в год, или мы это делаем что-то, или какой-то регулярностью. Мы думаем постоянно об этом днем и ночью, Прабхупада. Это и есть сознание Кришны. Так мы живем. И здесь в комментарии есть такое предложение, очень интересное. Жизнь по-настоящему добродетельного человека становится благоприятной во всех отношениях. Его покидает скорбь, иллюзия и страх, и он может вступить на путь сознания Кришны. Здесь описываются препятствия, да, на этом пути, чтобы с решимостью предаться Кришне. Например, скорбь может препятствовать нам, да. Иллюзия может препятствовать тоже. Страх предания тоже может препятствовать. Но вот откуда они? Это все как бы результаты какой-то греховной деятельности в прошлом. Иллюзия, страх, скорбь – это все результат каких-то неправильных поступков, которые мы совершали в прошлом. И вот если мы становимся добродетельными, если мы усваиваем принцип именно благости в своей деятельности, они уходят, эти вещи. Здесь говорится, что отрекаясь, отстраняясь, воздерживаясь от греховной деятельности, она перестает влиять на нас. Постепенно как бы это очищается из нашего ума настроения, и Кришна как бы он начинает сиять в нашем сердце, в нашем уме. Как факт существования. Как факт. Не просто как что-то получено от кого-то, а как то, что естественно присутствует в моем сознании. Кришна, он присутствует в каждом сознании живого существа. Естественно, когда очищает человек от скорби, страха, иллюзий. И здесь далее говорится, вот раздоры, причины раздоров, текст 19. Тот, кто считает материальные объекты чувств чем-то хорошим и полезным, непременно привязывается к ним. Из этой привязанности возникает вожделение, а вожделение порождает раздоры между людьми. Это напоминает нам стихи из Бхагавад-гиты тоже о вожделении, что вожделение порождает гнев, когда оно не удовлетворяется, потому что порождает гнев. А гнев тут словом заменяется раздоры, разногласиями. Это тоже вожделение, так оно присутствует, так оно действует, как энергия в форме раздражения, на чье-то мнение, я не могу это слышать, понимаете, я не могу слышать это все. Я перебиваю тут же, вот, вступаю в конфликт, смело причем, потому что вот эта энергия меня убеждает, видишь, она убеждает меня действовать таким именно образом, делать я смелым в совершении каких-то плохих вещей. А тех 20 раздоры порождают нестерпимый гнев, а за ним следует тьма невежества. Такое невежество быстро покрывает могучий разум человека, быстро покидает разум. То есть невежество может сохраниться как чувство вины, скорби. Зачем я это сделал, зачем я это сделал, вот так все получилось. Вот теперь что делать, что делать, что делать, это вот тоже невежество, да, вот такое состояние беспомощное. Ничего не могу делать, вот я расстроен сильно, себя виню, корю, и вообще зачем я пришел туда, и не нужно было приходить, и никогда больше туда не приду. Как мне это забыть, не могу забыть, это там, быстро это может произойти, очень быстро, за один инцидент можно получить дозу большого яда. Либо как невежество может покрыть разум в форме желания мести, то есть злопамятства, это вот невежество глубоко, которое сидит, оно может выражаться как помнить плохие вещи, помнить зло, ходить с этой памятью, смотреть на людей, думать о мщении, радоваться, когда плохо что-то случается с тем человеком или с другим человеком. То есть вот тамас так покрывает разум добродетельного человека быстро. О безгрешной Утхова говорят, что тот, у кого нет истинного разума, потерял все. Садясь в пути ведущего к подлинной цели существования, такой человек становится безжизненным, словно мертвец. Или, как мы говорим, он становится несчастный. Вот в этих своих обидах, этой памяти, этой скорби, этой иллюзии. И он превращается в искателя счастья. То есть счастье, мы говорим, не нужно искать, оно внутри человека, в душе. А вот тут, значит, такое понятие появляется в культуре людей, как «ищу счастье», искать нужно, ищи свое счастье. Но на самом деле, что они имеют в виду в этом сознании? Ищи того, кто к тебе приятен, кто тебя будет любить и ублажать. Ищи, женщина, если ты мужчина, или мужчина, если ты женщина, или как-то еще. Ищи свое счастье, ищи какую-то жертву, какого-то человека, какое-то существо, которого ты будешь эксплуатировать для собственного счастья. Это, опять же, продиктовано, конечно же, энергией вожделения. В страсти человек ищет счастье, благости нет. Он знает, если мы ищем счастье в этом мире, мы станем несчастными. Если мы для себя пускаемся в поиски счастья, мы получим обратный результат. Потому что счастье в гуне страсти, оно подобно сначала меду, а потом яду. И в благости, наоборот, оно всегда подобно яду. Вначале это аскеза какая-то, самоконтроль, воздержание дурных вещей, прощение. Это все как яд, но результат – это нектар, глубокий нектар. И человек всегда как бы вот оживает, всегда возвращается к своему счастью. Это вот наша с вами задача духовной практики – возвращаться к счастью. Каждое утро на джапе, каждый праздник на киртанах, начитаем книги, сознательно возвращаться к счастью. Ни к мщению, ни к обидам, ни к зависти, ни к тому, ни к скорби, ни к самоуничижению. Отказаться, отречься от этих вещей. И вот к счастью, это выбор человека. И, конечно же, если кто-то хочет быть именно счастливым в сознании Кришны, он будет им. Но вопрос, насколько он желает, с какой решимостью он хочет быть счастливым. Многие думают, ну счастье хорошо, вот я сначала с этими людьми разберусь, потом я уже стану счастливым по-настоящему, когда не будет обидчиков вокруг, сначала с ними разберусь. Но в знании он увидит, что обидчиков уже и нет, их и не было никогда. То есть существуют законы мироздания, и тут уже каждый человек получает результаты своей собственной деятельности, и вот это сознание, оно очищает его разум. И человек должен быть счастливым. Такова идея сознания Кришны, этой практики, этой науки. И здесь есть комментарий. Сознание Кришны вдыхает жизнь человека, ибо оно сродни самой душе. Поэтому всякого, кто свернул с этого пути, постижение своей духовной природы, считают фактически лишенным сознания, подобным мертвецу. Каждое живое существо неотъемлемая частичка Кришны. А потому тот, кто ошибочно отождествляет себя с внешним телом, в действительности не осознает свое истинное положение. И в этом стихе говорится, шуньяя калпетэ, стремись к тому, что, чего на самом деле не существует, стремясь. Человек не может по-настоящему развиваться и не обретает ничего хорошего в жизни. Тот, чье сознание поглощено несуществующим, и сам фактически перестает существовать. Так вечные живые существа оказываются падшими, затерянными в океане материального бытия, и спастись они могут только по особой милости чистых преданных Господа. Поэтому те, кто вручил себя Господу, побуждают падших людей повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе», «Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Благодаря этому можно быстро вернуться к жизни и возродить свое изначальное сознание. То есть также быстро можно освободиться. Это наилучший метод. Кали, собственно, другого пути такого могущего нет. Остальные пути, они работают до какого-то лишь уровня. До конца не доводят, потому что, чтобы дойти до конца, нужно быть в благости. А поскольку в Кали благости практически нет, какая-то сотая часть процента, максимум до 2 доходит процентов, это великие благочестивые деяния сейчас считаются, то, конечно же, эти пути благочестия, они становятся слабыми, ослабленными. А вот Харе Кришна Маха Мантра не требует очищения места или подготовки специальной, или каких-то качеств, квалификации внутренней, не требует, потому что оно абсолютно трансцендентно и безгранично могущественно. Векали даются как самое лучшее лекарство, которое нельзя сквернить ничем, нужно только избегать оскорблений, то есть искренне настроиться к этому. Другими словами, настроиться искренне, и очень быстро этот результат приходит. Поглощенный чувственными наслаждениями, он не знает ничего ни о себе, ни о других. Влачай бессмысленное существование в невежестве, словно дерево. Такой человек просто вдыхает и выдыхает воздух, как уличный меха. Это описывается бессмысленная жизнь, когда человек поглощен чувственными наслаждениями, он забывает вообще о том, зачем он живет, зачем все это. Он увлекает чувствами, поэтому забывает и превращается в такого безжизненного, с точки зрения духовности, безжизненного человека. Награды, которые священные писания сулят человеку, не являются высшим благом для людей. Все эти обещания – суть приманки, необходимы для того, чтобы человек согласился выполнять религиозные обязанности, которые принесут ему пользу. Именно так, обещая дать конфету, ребенка побуждают принять лекарства. То есть люди приходят к религии иногда, чтобы просить чего-то материального. Вот эти материальные обещания, как бы рай, может быть. Рай обещают, обещают, что добро победит зло в этом мире, что жизнь лучше устроится материальная, может быть, экономическое процветание также улучшается, если мы религиозным путем живем с вами чистым образом жизни, честным образом жизни. И какие-то материальные плоды обещаются человеку при поклонении Богу, при совершении обрядов. Но здесь, говорит, это приманка, чтобы связать людей с Богом, как прямо или косвенно. Истинное благо именно в этом. То есть лучше просить у Бога это, чем просить у сильных мира сего. Согласно шастрам, это лучше. Лучше, потому что Бог – это абсолютная истина, и Он также дает абсолютное благо. Вот в этом, в этих обрядах, в этих поклонениях, то есть человек может получить также некоторую привязанность обрести к Кришне, к Богу. Как бы ощутить свои отношения с Богом. В этом как бы вот приманка заключается. Что он как Друва Махарадж, он не Бога привлекся в этой практике, а его интересовало исполнение его желаний, он хотел царство обрести. Как бы брат был его соперником, царевич его был. И он искал Бога для того, чтобы Бог дал ему царство, а не брату, а ему именно. Но когда он увидел через этот процесс поклонения, через процесс йоги, он увидел образ Бога, явившийся в результате вот его аскезы, его решимости, усилий, он сильно раскаялся в этих материальных желаниях. Вот в чем как бы польза. То, что все-таки мы обращаемся к Богу, а не объявляем войну, не вооружаемся, не создаем какие-то коалиции, альянсы, то есть не укрепляем свою власть при помощи своей собственной силы это сделать. Так мы станем безбожниками все. Не будет ни одного праведного государства, в итоге все будут просто воевать друг с другом ради собственной как бы национальной выгоды. И люди будут страдать повсюду, по всему миру. Здесь об этом говорится, что эти награды не являются высшим благом материальным, а высшее благо то, что человек вступает в какие-то отношения с Богом, как тот, который милостив, сострадателен, исполняет желания, и вот так он начинает оценивать эти отношения человек. Есть шанс. Просто родившись в материальном мире, люди привязываются к чувственным наслаждениям долгой жизни, деятельности, чувств, физической силе, половой потенции, друзьям и семье. Таким образом, их ум поглощает тем, что заведомо вредит их настоящим интересам. Вот все эти вот причины конфликта, вот эти вот привязанности, которые здесь более подробно описываются, как чувство собственности, привязывается чувственное наслаждение, чтобы жить в комфорте, в благоприятных условиях для тела, для чувств, долгой жизни, чтобы как можно дольше жить в этом теле, пусть даже если он стареет или болеет, мы все равно ищем возможность поддержать жизнь, жить дальше и продолжать жизнь, привязанных к ней. В деятельности чувств, то есть острота зрения, острота обоняния, мы хотим сохранить это на всю жизнь. С возрастом это притупляется, вот это наше как бы несчастье, мы хотим, чтобы эта деятельность чувств сохранялась. Физическая сила, то есть, чтобы я сам мог передвигаться, выполнять какую-то деятельность. Половой потенции, чтобы были чувственные наслаждения с противоположным полом, иначе зачем это все, то есть нужно счастье какое-то такое испытывать. Друзьям и семье, вот тут перечисляется вот эти вот, как это, привязанность, что это за чувство собственности, к чему это все. Вот к этим вещам. Но здесь говорится другое, что эти вещи, они вредят настоящим духовным интересам человеку, когда человек привязывается к ним. Можно иметь тело без привязанности, поддерживать его здоровье тоже без привязанности. А как хороший инструмент, плацдарм, площадка, с которой я могу подняться в сознание Кришны. Человеческое тело очень ценно. И, конечно же, мы заботимся об этом теле так же очень хорошо, как любой здравомыслящий человек, даже привязанный к телу, как будто мы привязаны к телу. Но на самом деле мы привязаны не к телу преданные, не к семье, а к Кришне. И ради Кришны, ради удовлетворения мы можем поддерживать эти вещи. Заботиться о них уже по-другому, с другой точки зрения, в другом сознании, в сознании Кришны. Иначе они навредят, говорится, нашему существованию, и в результате привязанности к этому телу я получаю следующее новое физическое тело, снова через рождение прохожу, через все эти страхи, через все эти двойственные, через друзей и врагов, через образование, через старость, через опять смерть, и снова то же самое, и вот это для души зло. Переживать постоянно смерть и рождение, это постоянные удары судьбы, мощные удары судьбы, то есть, которые я потом забываю полностью, чтобы жить нормально, мне нужно забыть просто это все, это ужас рождения и смерти. Вот здесь об этом говорится как раз Бхагаватам. И очень хорошо, когда преданные помогают друг другу правильно освободиться от привязанности. Не привязываться к семье не означает, что мы должны оставить сейчас свою семью. Почему-то многие преданные так и понимают, что семья это становится как бы чем-то отвратительным, то, что мне препятствует, то, что мне вредит в духовной жизни. Может быть, и есть такие семьи, да, которые агрессивно нацелены, как бы боль доставляют, оскорбляют, унижают. Может быть, и бывает такое. Но в обычном смысле слова «семья» не является препятствием. Препятствием является наша привязанность к семье. Так же, как деньги не являются препятствием, а привязанность к деньгам является препятствием. Поэтому сознание Кришны означает, что мы меняем свое сознание, а не обстоятельства жизни. Все люди должны жить в семье, большей частью. Нельзя как бы отрекаться от этого принципа Варнашрама Дхармы, который создал Кришна также. И вот нужно правильно понять, что же такое сознание Кришны, что же такое истинное отречение, что такое привязанность к Кришне. И тогда мы сможем понять, как жить мирно, без конфликтов. То есть решение всех этих проблем Кали-юги – это именно обрести сознание Кришны. Не просто какие-то новые условия создать, материальные, сделать перестройку, революцию, и при помощи силы, каких-то аргументов, организации изменить мир. Нет, при помощи сознания это нужно сделать. Расширить сознание, обрести сознание Кришны. Вот то, что я сегодня хотел сказать в этой теме. И сегодня у нас есть вопросы уже, да? Тут у нас высвечено 10 вопросов. Начнем с первого. Возможно ли восстановить прежние отношения после конфликта такого же уровня, как были до конфликта? Но это возможно только в сознании Кришны, потому что я не знаю, как по-другому это возможно. Если был серьезный конфликт, как есть же пример такой, что конфликт, мы убиваем гвоздь. Просим прощения, гвоздь вынимаем, но дырка остается, след самскара остается, неприятное остается. Мы как бы друг другу напоминаем об этом конфликте. И вот то же самое спросили Джагай и Мадхай, когда получили освобождение, стали спутниками Господа Чайтаньи Махапрабху, Господа Нитянанды, получили прощение. Они, им стало очень трудно жить в сознании Кришны, потому что они совершили много зла, много было конфликтов ужасных, много оскорблений, злодеяний, насилия. И они, когда выходили на улицу, они видели людей, которыми они причинили много зла, и они не могли спокойно жить. И они пришли к Господу Нитянанде и сказали, что с тех пор, как мы получили прощение и освобождение, наша жизнь стала невыносима, потому что люди, которых мы видим вокруг, напоминают нам о нашей прошлой греховной деятельности, о наших конфликтах, наших злодеяниях. Жизнь стала невыносима, мы хотим умереть просто. И вот Господь Нитянанда сказал, что нужно делать. Он сказал, постройте хат, место для омовения у Ганги. Для этих людей, которых вы раньше обижали, для них теперь послужите, сделайте место омовения. Это был очень тяжелый труд в то время. Нужно было обтесывать камни, тяжелые очень камни, и вот этими камнями вымащивать вот это вот побережье Ганги, дно Ганги, чтобы можно было сделать такие ступени. Тяжелый труд был, ручной труд. И Джагай и Мадхай на глазах у людей работали очень тяжело, обтесывая эти камни, выкладывая берег Ганги, для людей делали этот кхат, и тогда больше эти самскары не напоминали им о прошлом. Видя людей, они чувствовали радость, и люди тоже чувствовали радость. То есть они на самом деле полностью очистились от прошлых самскар поступков. Поэтому, конечно же, нам нужно совершить какое-то служение, совершать не просто простить друг друга, но и совершать какое-то служение. И даже, возможно, такие отношения будут еще крепче, хорошие, в хорошем смысле слова, со временем. Конфликт, он тоже как бы, с одной стороны, может углубить отношения, потому что мы тоже говорим правду в конфликтах, только негативную правду. Как, например, супруги тоже ссорятся, и конфликты тоже углубляют их отношения. Не все так, знаете, внешне хорошо, они знают, что есть также недостатки, и конфликтуют, указывая на недостатки. Это тоже углубляет их отношения, более честные, более открытые отношения становятся. И, конечно, оскорбления, вот тяжкие оскорбления, они могут разрушить иногда необратимо. Иногда невозможно просто общаться с людьми, которые совершают оскорбления, мы избегаем их, оскорбителей. Но те же оскорбители, которые раскаиваются, преданность всегда их прощает. Он их обнимает, и как бы отношения становятся еще более доверительным, еще более близким, потому что Кришна очень доволен. Кришна очень доволен такими поступками решительными в сознании Кришны. Ну, пример Друваса Муни, например. Он невольно оскорбил Махараджа Амбаришу, думая, что просто царь. Он недооценил его духовное положение. А у Друваса Муни была личная награда от Господа Вишну. Сударшана чакра, его личное распоряжение было у него. Но таким он был преданным, удивительным, что Господь ему доверил свое личное оружие. Эта Сударшана, она защитила его от проклятия Друваса Муни. Даже проклятие Брахмана не подействовало на царя Амбариша. Смотрите, это редкий случай, что он был чистым, преданным, все посвятил полностью. И Друваса понял, что он совершил оскорбление, когда боролся за правила предписания. И он просил прощения у Господа Вишну, но Господь Вишну сказал, что я не всесилен, что просто его поразило, он уже был у Господа Брахмы, он сказал, я не всесилен. Господь Шива сказал, я не всесилен, что это Сударшана, я не способен ничего сделать, личное оружие Господа Вишну. И вот он пришел к Господу Вишну, наконец, к носителю Сударшаны чакры, повелителю Сударшаны, а он говорит, я бессилен. И Дурвас, он просто опешил, он не знал, что он слышит, он вообще не понимал, что происходит. И тогда Господь Вишну сказал, что он полностью подчинен своим чистым преданным, потому что они в его сердце. Он подчиняется их просьбам, их желаниям, он служит чистым преданным, он служит их чувствам, он удовлетворяет их желания, он заботится, он не способен сейчас изменить волю Сударшаны чакры, которая защищает его преданного. Но если ты попросишь прощения у Махараджи Амбариши, то, несомненно, Сударшана, она уйдет. То есть, потому что он поставил преданного выше себя, Господь Вишну, такого преданного. Но удивительно, что когда Дурваса Муни не вернулся, Махараджа Амбариш, он ждал его, он даже не принимал пищу. Он считал виновным себя в этом инциденте. Он не радовался тому, что Дурваса испытывает столько беспокойств в этом инциденте. Он ждал его, чтобы с ним продолжить общение, пир ожидал. И когда Дурваса Муни вернулся, он упал в дандават, он понял, оценил положение чистых преданных, и он искренне стал просить прощения. И Махараджа Амбариш сказал, не было никаких оскорблений, ты чистая душа, ты возвышенная душа, ты вот видишь такие вещи, но на самом деле я эту ситуацию создал плохую. И они обнялись, они сидели за столом, они принимали просад, они были очень счастливы, они были очень счастливы, потому что Господь Вишну был очень счастлив. То есть важно, чтобы те люди, которые конфликтовали ранее, чтобы они не просто просили прощения, а чтобы их отношения стали более духовными, более духовно близкими, чтобы Кришна был доволен. Вот тогда можно забыть все это. Ну, как родственники, они же тоже живут по-разному. Но они забывают об этом, потому что это одна семья, и мы тоже одна семья. Если уже конфликт состоялся, что первое нужно сделать для его регулирования? И как действовать, если после конфликта прошло несколько лет? Нужно просить прощения обоим сторонам. Каждая сторона, она в чем-то права и в чем-то не права. Я скажу общую вещь, ну, актуальную вещь. Я думаю, она применима будет к этой ситуации тоже. Что обычно преданные говорят правильные вещи, когда конфликтуют, но гуна не соответствует. Из-за низкой гуны возникает конфликт. Например, в Бхагавад-гите нет науки конфликтологии. Там есть наука о гунах материальной природы. Вот в ней нужно найти ответ. Если мы говорим правду друг другу в низкой гуне, в низком качестве, это и есть конфликт. Если мы говорим правду, в гуне добродетели конфликта не будет. Потому что мы именно чувствуем доброе отношение друг к другу, дружеское расположение друг к другу. Там нет ненависти, нет злобы, нет ярости или гнева. И если человек не принимает какую-то истину сейчас, скажем, просто не понимает, не принимает и шокируется, то мы не должны давить на него, потому что он еще не осознает каких-то вещей. И тут должно быть терпение. Как я одному преданному сказал, что у тебя, ну, младшему преданному, что у тебя этот недостаток был всегда. Вот сейчас я тебе об этом говорю, но пойми, что у тебя всегда, не то, что сейчас это проявилось, я тебе об этом говорю. Нет, пойми, это было всегда, а вот сейчас пришло время сказать об этом, потому что ситуация, она уже требует от тебя. более высокого уровня отношений. И он задумался и сказал: почему же мне раньше об этом не сказали? Но я сказал: но я раньше боялся тебя обидеть, потому что это было не своевременно. И он был очень благодарен за это. То есть мы не ссорились с ним. Он был благодарен, что я как старший преданный могу терпеть какие-то несовершенства. Я уважаю, то есть его, с его несовершенствами. Меня тоже уважает мой духовный учитель, старший вайшнава, за мои несовершенства. Я благодарен им за это. И когда они вовремя говорят мне какие-то вещи, тогда я говорю спасибо. Но если не вовремя, а если просто из раздражения, из нетерпения, это тоже конфликт. То есть гуна низкая. Поэтому, конечно же, чтобы его регулировать, нужно сейчас просить прощения за форму общения, за форму конфликта, за низкую гуну, за свои низкие качества, что все-таки вот я боль причинил тебе своей правотой, своей праведностью, так сказать, я вот уколол тебя, твое эго, я без уважения это сделал должного, прости меня. Но это же не трудно, сделать это с двух сторон, и конфликта как не бывало. Потому что все, что вы говорите, правда, где конфликт? Конфликт в неприязни кроется, в раздражении, в вожделении, в привязанности какой-то. Как в общении научиться всегда говорить от сердца правильные слова, то, что должен сказать, и что будет полезно мне и собеседнику? Это постепенно. Например, когда я прихожу к Ниранджану с вами поговорить лично, общаемся всю жизнь с этим вайшнавом возвышенным. Это редкая личность. Для меня он очень, как в моем опыте, очень ценен. Он мне всегда помогал, всегда направлял мою душу именно. Вот это вот такая высокая гуна, знаете, когда вы приходите, вы всегда счастливы. Даже если он скажет какое-то замечание, все равно счастливы. И общение обычно начинается вот сейчас, вот когда мы уже стареем, он, я и со здоровья, допустим. Может, вы не поверите, но иногда мы полчаса с ним сначала только о здоровье говорим. И он мне прописывает какие-то лекарства, советы мне дает. Вот последний раз дал мне совет тоже вот, совсем недавно. Как только не забудь, иди к врачу и посмотри то-то, то-то, проверь то-то, то-то. Он как-то стал разбираться в здоровье, ну, со временем тоже, видимо, занимался своим здоровьем. И вот где-то полчаса мы обсуждаем только здоровье, он иногда даже упражнения какие-то показывал мне для спины, например. Вот, вот так строятся отношения. Просто я чувствую, что ко мне очень доброе отношение, забота. То есть я как бы чувствую себя хорошо. И затем начинаются другие уже вещи какие-то, мы должны обсудить то, что должны обсудить. Но как к этому подойти? Я всегда замечал, что он всегда сначала поговорит о том, как дела, как себя чувствуешь, ну, все ли хорошо у тебя вообще, как у личности. Вот это путь как бы к сердцу тоже, вот искренне интересоваться человеком. Иногда семьей нужно поинтересоваться, детьми. Ну, вот что сейчас человек озабочен чем-то? Нужно отреагировать на это обязательно, тоже ощутить, разделить с ним это. Так же, как мы пир разделяем, знания разделяем, так же эмоции, чувства тоже можно разделить. И потом приступить к какой-то беседе уже, может быть, сделать замечание нужно друг другу в чем-то, может быть, просто поддержать, и, то есть уже так решается это все. Я понимаю, что на это нужно какое-то время, мы же спешим, нам нужно быстро правду сказать и бежать по делам. Ну вот здесь так. Как повысить или приобрести осознанность в служении и в конфликтных ситуациях? Хороший вопрос. Ну, я бы сказал две вещи тут упомянул. Осознанность – это опыт старших вайшнавов очень хорошо. Когда мы читаем о старших вайшнавах, о Шри Прабхупаде, конечно же, читаем также его жизнеописание, его подвиг, также жизнь шестерых госвами, других святых преданных, последователей Махапрабху. Вот так можем обрести такую осознанность, повысить ее, изучать жизнь ачарьев, так скажем, изучать их глубоко, так же, как Бхагавад-гиту мы изучаем. И другой момент – это наш личный опыт. Учитесь. Обучение не включает в себя только философию или логику, только шастры, не только это. Это нужно изучать, но главным образом изучайте друг друга, изучайте жизнь, изучайте себя. То есть эти знания шастры применяйте к своей ситуации, к своей жизни практически. И применяйте их тут. Вот это опыт. Это самая важная вещь. На опыте мы должны знать все, что написано в шастрах, мы должны пережить. Вот так, значит, две вещи можно ответить, ну, вот, как я бы ответил. Это изучение жизни вайшнавов, ачарьев, возвышенных душ, и также обретать опыт, учиться на собственном опыте, применять эти знания. Мы говорим о развитии отношений с Богом, а не можем построить отношения между преданными. Как это изменить? Ну, потому что у нас нет отношений с Богом. Потому что отношения с Богом без преданных не бывает. Если мы думаем, что можем построить с Богом отношения непосредственно, это вот как раз несовершенство. Конечно, тикари думает именно так, что он может непосредственно с божествами построить отношения или с духовным учителем. Остальные не так важны. Они полны несовершенств. У меня есть гуру, это важно. Из божества Бог тоже важно. Остальное менее важно. Вот это такой взгляд на вещи. Это нужно изменить. Потому что Бог, Он находится в сердцах преданных. Если мы скажем, что это не важно, это глупость. Даже в сердце, конечно, тикари находится. То есть Кришна в обществе преданных присутствует в высшей степени. В самой высшей степени. Если преданных не будет, мы и божеств не увидим. Мы и святое имя не услышим. Именно чтобы услышать, чтобы Кришна проявился, нужно общество вайшнавов. Поэтому мы должны на равном уровне рассматривать привязанность к Кришне, привязанность к преданным, как показатель. Поэтому не разделяйте эти моменты, что мы говорим о развитии с Богом, а не можем отношения между преданными построить. И то, и другое, это вместе сознание Кришны нужно обрести, то и другое. Кто-то скажет, нужно сначала Кришну, кто-то скажет, нужно сначала преданным. Нет, то и другое вместе, неразделимо. Преданные Кришне и Кришна, они вместе, неразделимы, не разделяйте. Это как раз и есть аппаратха. Разделение вот этих вещей. Кришна никогда один не бывает. Он всегда в окружении преданных. Поэтому нужно изменить сознание. Не сам подход с Богом или с преданными спорить, а изменить сознание, возвысить сознание, что между этими вещами мы должны делать границу, делать различия. Мое мнение принимается в штыки. Лучше помалкивать и наблюдать за другими или продолжать коммуникацию, учиться на своих ошибках. Хороший вопрос, откровенный. Контролируйте язык, когда мнение озвучиваете, следите за качеством и словами, которые применяете. Вот. И тогда штыков не будет. Ну, мы только что о Гуне говорили, подумайте об этом, почитайте еще раз главу 14 из Бхагавад-гиты, также вот 11 песни, здесь тоже очень более подробно еще Гуна описываются. Заинтересуйтесь этими моментами знания, вот этой гранью знания. И еще раз подумайте, в каком качестве вы действуете. Может быть, запишите себя. Мне так однажды сделали. Записали мой тон, мой голос. Я подумал, это ужасно. Каким тоном я вообще разговариваю. Мне кажется, я говорю то есть, очень хорошо, со всем уважением и справедливо, но в записи я понял, это было ужасно. До сих пор я не могу отойти от этого. Я всегда помню этот случай. Случайно так получилось, что магнитофон был включен, остался включен, а мы там общались в комнате несколько часов. Там оказалось, что запись шла. Но мы потом прослушали, где-то смеялись, а где-то я просто был в шоке от себя самого. Поэтому вот люди в штыки воспринимают, собственно говоря, всегда гуну. Не саму формулировку слов, может быть, да, а гуну, как произносится, в каком качестве произносится слово. Еще один момент, может быть, тут дополню. Обвинительный тон очень распространен, когда мы говорим правду. Очень распространен сейчас в обществе преданных тон обвинения. Потому что я же прав. Я беру вот эту краску, эту интонацию, чтобы подчеркнуть свою правоту над другими, чтобы выглядеть лучше, чтобы я чувствовал себя лучше. Я это делаю для своих чувств. Вот этот обвинительный тон является причиной конфликта тоже. Потому что другой человек скажет, меня начнут тоже обвинять в чем-то. Там есть за что обвинять. И так это будет продолжаться вечно. Скажите, пожалуйста, иногда появляется информация, что тех или иных лекторов не рекомендуется слушать. Как поступать с этой информацией, как узнать, если это верно или нет, и чем и кто это решает? Спасибо. Это плохая информация. Информация должна быть разъяснена, чтобы не порождать вот этих вопросов. Информация, даже если она справедлива, должна быть донесена правильным образом. И не так это делается, что человека слушали, слушали, а потом вдруг объявление появляется в храме или где-то еще, что его слушать не надо. И, конечно же, все растеряны просто. Начинается, значит, шум, конфликты тоже, причина разногласий. Это нужно доносить, что запрещается и почему запрещается. Может быть, не все запрещается. Может быть, нужно с человеком еще работать, чтобы... И с общиной нужно работать, не только с людьми работать, это конкретными. То есть должна быть ясность в этих вопросах. Поэтому тут в этом случае, если появляется такой инцидент, вы должны просто исследовать эту ситуацию, спросить, почему, что, причина, то есть чтобы была ясность в этих вопросах. Бывает, что кому-то запрещают на какое-то время, скажем, давать лекции. Ну, потому что он совершил какой-то поступок, скажем, предосудительный. Вопрос его репутации. Потому что люди могут подумать? Вот он совершает такие вещи, а сидит на асане. Отвратительно. И тогда руководство говорит, ну вот, на полгода ты не будешь давать лекции в храме, потому что тебе нужно время, чтобы освободиться от того поступка. Наказать должно быть. Тогда все поймут, ясно. Ситуация ясна. Как быть, если руководство очень интенсивно берет новый курс, и преданные не поспевают за изменениями, требованиями начинают критиковать, оправдывая свое нежелание быстро меняться? Вот хороший вопрос, да, разумный вопрос. Так бывает, да, что руководство отрывается как бы от общины. Нередко так бывает. Оно отрывается куда-то в сознание Кришны, потому что они все же, так сказать, продвинутые в руководстве, принято считать. Они тоже так думают, они отрываются подальше, а община, значит, ну, не способна так отрываться, и вот на них давят, там требуются, они не успевают, они, оказывается, не соответствуют теперь уже каким-то требованиям, и там, конечно, начинается непонятно что, в умах и в общении. Поэтому руководство должно жить с общиной более как бы тесно, чтобы знать вот эти настроения, не пренебрегать общением с общиной, чтобы чувствовать вот это вот кровообращение общества нашего. Быть вместе, в одном организме. Правильно ли каждый раз отстраняться, если есть трение или не складываются отношения, и молиться за этого преданного? И только когда сердце у обоих смягчится, общаться. Нет, ни то, ни другое неправильно. Если вы просто отстраняетесь, в уме останется у вас осадок, и на сердце вы не сможете забыть все это. Если просто отстранить свои, как бы, гордом одиночестве, своей боли, как бы гордости, своей тоже гордости, несчастье. Нет. Отстраниться означает погрузиться больше в сознание Кришны, в миссию преданного служения. Вот так нужно отстраняться. Да, это хорошо. Отстраняться от конфликтов, не принимать ни ту, ни другую сторону. Но как это правильно сделать? В миссию. Ищите ответ там. То есть нужно как бы глубже погружаться в миссию, в проповедь, в ваше служение, то есть в чтение книг, в джапу. Вот тогда вы правильно отстраняетесь. Иначе вы отстраняетесь, храните боль. А сами же вы наблюдаете, когда вы так с болью отстраняетесь, наблюдаете, что там происходит. Ну, когда наконец там получат реакции все эти наши недоброжелатели? Или та партия, или другая партия? Вы остаетесь в этом сознании все равно, в несчастном сознании. И в итоге такое отстранение делает вас несчастными или больными людьми. Решение сознания Кришны. Хорошо, отстраняйтесь. Когда видите, что много конфликтов, что-то может делать, никто никого не слышит, там непонятно, кто прав, кто виноват. А отстраняться нужно в сознании Кришны. Если близкий человек серьезно предавал, унижал и также постоянно обманывает, даже не замечая этого, нужно ли выстраивать с ним такие близкие отношения? Или стоит держать дистанцию, зная, на что он способен. Ну, видите, даже не замечая этого, он не сознает, собственно, поведение. Ну, в этом также есть вина ваша, вот этот вопрос сформулировал. Обманывает и предает, означает, не доверяет. У вас не сложились доверительные отношения, это взаимная вина, ошибка. Взаимная ошибка. Поэтому если только его обвиняете, ну вот он такой, говорит, он просто такой в таких гунах,
Но главное, что причина этого, вот эти гун провоцирует, это недоверие. Потому что развивать хорошие вещи можно только, когда есть любовь и доверие. Поэтому постарайтесь создать атмосферу любви и доверия. И тогда он будет уже больше понимать, как себя вести. Не так будет все это страшно, наши недостатки. Более дружеские отношения нужно делать, как-то вот приближаться друг к другу. Если это близкий человек, дружить надо друг с другом. Обговаривайте с ним также вот эти моменты, то, что вы сейчас спрашиваете, вот то, что сейчас мы обсуждаем с вами. Обговаривайте, как дружить, как вот более близкими стать по духу людьми. Не нужно вот говорить, ты обманывал, ты унижал, ты плохой, другими словами. Нужно сказать, как вот сделать наши отношения дружескими, как больше доверия, что вот нужно вместе это обсуждать. Что это же близкие люди, вы говорите, близкий человек. Но если доверие нарушается, конечно, есть виноватые люди, я понимаю, но обычно с той и другой стороны нужно какие-то меры предпринимать, усилия. Могут ли занятия единоборствами не мешать духовной практике, помогать человеку в развитии положительных качеств, помогающих в конфликтах? Единоборство, ну, это согласно природе человека. Есть такие природные воины, как они будут единоборствием? Нужно это? Нужны соревнования, нужны какие-то практики такие, чтобы свой воинский дух занять. Вот это также формирует характер воина, его твердость, волю, выносливость, стойкость. Для воинов тоже практика. Но в конфликтах вы должны знать, если, как применять эти качества, именно вот когда вас бьют на ринге, вы должны выдерживать боль. Вот это первое условие. Если вы боль не выдерживаете, вы проигрываете. Также конфликты, болезнь вы должны выдерживать. Не просто наносить удар отчаянно, желая сразу на пол повалить и убить, чтобы боли не получать, понимаете, что я боль терпеть не могу. Так шудры дерутся. Как кшатрии сражаются, описано в Махабхарате. Они сразу безрассудно не пускаются в битву. То есть на основе разума они, то есть этот гнев проявляется постепенно, именно воинский дух. Не просто желание мщения, а именно чисто воинский дух, стойкости, как выдержки их. Вот в чем они соревнуются, кто сильный. А здесь просто обиженный человек хочет сразу покончить, знаете, не воинский дух. Поэтому первое, что в конфликте нужно для воина, это выдержать удар, как бы в здравом смысле находиться. И без чувства мести он отвечает, а из своей как бы воинской природы, из своей как бы стойкости и благородства также. А сейчас что происходит? Они просто ядерные бомбы делают, и вообще их не видно на поле боя. Сразу уничтожают и все. Это не воинский дух. Скажите, пожалуйста, как стать более искренним? Это так же, как что-то увидеть. И таким образом становится понятным. Если вы увидите искреннего человека, вы станете более искренним человеком. Если общаетесь с искренними людьми, также станете искренним человеком. Что на первом месте, семья или преданное служение? Бог, как расставить приоритеты, чтобы не было конфликтов? Семья существует для Бога. В чем конфликт? Не разделяйте семью и Бога. Нет понятия семьи без Бога вообще. Брак – это понятие божественное. У животных нет брака, что там нет религии, нет Бога. У них нет такого понятия, нет таких ценностей. Поэтому там брак не нужен, они просто выкупляются и все, где придется и как. Природа велит, физическая природа. А человека брак, так вот подумайте, что такое брак? Это от Бога, это ашрам. Вот так и нужно его организовывать, и все будет хорошо. Почему вы эти две вещи разделяете? Вы не найдете согласия. Кто-то скажет, Бог, тут семья, и тут другой прав. Потому что нужно одновременно рассматривать на одном уровне то и другое. Неделимо. Не ссорьтесь. Делайте то и другое.
Соглашаться нужно с тем и с другим, и с Богом, и с семьей, вместе. Что мы с мужем можем сделать, если конфликт очень глубокий с собственным сыном? Ну, зачем же вы конфликтуете с собственным сыном? Наверняка вы что-то от него требуете, как родители, то, чего он не хочет. Нет, вы не должны от него сейчас требовать, не знаю, сколько ему лет. Раз конфликт, значит, уже не маленький. Не самый маленький. Поэтому нужно уже как бы выслушать его желание, понять его нужно, чтобы не было конфликта. Попытайтесь понять его мир внутренний, мир желаний, его цели. Не навязывайте сейчас ему свои какие-то идеи. Попытайтесь его познать, распознать. Он будет вас за это уважать. Будет очень благодарен, что вы были внимательны и вы поняли его. Как перейти от слов к делу? На собраниях учеников много времени уделяется обсуждению того, как создать семью учеников, заботиться друг о друге, однако как только доходит до реального служения, то что-то остается просто словами. Ну, постепенно, не надо, не напрягайте эту ситуацию. Постепенно. Вы же говорите об этом, так или иначе, все принимают хорошие вещи, соглашаются, поддерживают. Ну, пока, значит, этого достаточно. Не нужно напрягать и давить. Будет ли грехом для меня, если я буду заниматься продвижением, рекламой кафе, где пекутся пироги не только с сыром и овощами, но и с мясом, и блюда с мясом? Мои родственники просят меня помочь им. И знаю, с мясом не хочу связываться вообще никакими советами. Решайте сами. Не хочу. Про мясо мне вообще ничего не спрашивают. Не хочу я вообще даже думать об этом. Как постараться избегать оценки людей, двойственности и уже в дальнейшем осуждения их? Когда-то я сказал до сознания Кришны одному такому близкому человеку, дружили, что я не люблю людей. Я ненавижу эту жизнь, и людей тоже ненавижу всех. У меня такое было состояние, знаете, по-настоящему мне как-то жизнь была отвратительна. Смотрю на людей, и вот не нравятся мне люди. Не люблю никого, даже до отвращения. Но вот важно то, что этот человек сказал мне тогда. Как бы это хороший момент до сих пор для меня. Спросил меня, а что ты хорошего сделал этим людям? И вот это меня отрезвило, знаете, как-то после этого, как-то, на самом деле, изменился после этого вопроса. Мое отношение стало меняться, потому что, да, вот это вот ключевой момент нашей жизни. Что мы хорошего делаем, чтобы не осуждать людей, чтобы их оценивать? От моей позиции многое зависит. Потом Прабхупада говорит, служите миссии, помогайте людям, давайте им знания, заботьтесь, чтобы люди жили более счастливо. Потому что, честно говоря, люди, они беспомощны, если у них нет сознания Кришны, нет поддержки духовной. Но они, что они сделают? Они просто будут деградировать, падать, злиться, перестраиваться, терпеть. Они просто будут несчастными. Если Вайшнав сам просит рассказать о его недостатках, стоит ли это делать и как? Ну, я однажды просил Ниранджана с вами дать какие-то наставления, имел в виду, что если есть недостатки, конечно, да. Но вот он это сделал так мягко, знаете, и понятно. Опять же, вот качество. Если вы уверены в том, что вы это сделаете качественно, конечно, делайте. Это хорошо. Но старайтесь это делать очень качественно, чтобы ваши отношения не стали лучше после этого. Как быть, если из-за конфликта отношения с преданными уже разрушены, и попытки примирения привели только к усугублению конфликта? Даже поддержка и советы старших преданных не помогают примирению. Не примиряться нужно сейчас. Попытки примирения. Нет, нет. Нужно просить прощения. Сейчас ничего другого не нужно.
Не пытайтесь сейчас примириться, сейчас просто попытайтесь простить друг друга. Потому что это тоже целый процесс, не происходит так внезапно, сразу. Просто идите и просите прощения, больше ничего. И вы должны сами сказать, за что просите прощения. Осмыслить это. Вот это будет, с вашей стороны, во всяком случае, это будет безупречное поведение. На вас не будет никакого греха, потому что вы искренне просите прощения, все, все нормально. И та сторона, как правило, если там преданные, их тоже побудит сделать то же самое, просто просить прощения. Вот так постепенно можно, ну, как-то наладить отношения, сделать их добрыми. Когда обвиняют, нужно ли вставать в защиту другого или стоит просто уходить от конфликта? Все можно делать, только следить за качеством. Этот ключевой момент уже был сказан о гунах материальной природы. Вот, да, никто же рот не закрывает нам. Говорить или не говорить? Конечно, все, что вы чувствуете, можете говорить. Вопрос, как говорить? Как это выразить? Вот об этом нужно. Вот в этом главное усилие. Скажите, как восстановить отношения с преданной, с которой вместе начали помогать на бхакти в рикше? Я обидела ее своим отношением и тем, что взяла на себя инициативу в подготовке. Она обиделась очень сильно, говорит лидеру, что хочет уйти из ИСКОН. Естественно, меня беспокоит эта ситуация. Я попросила у нее прощения, но она не простила. Как мне поступить? Ну, здесь ситуация может быть либо неискренне прощения попросил человек, либо перед вами не вайшнав. Потому что вайшнав простит. Таково определение вайшнава. Вайшнав всегда простит. Приводили пример Махараджа Амбариша также. Шривастакур простил. Для Палчапала всегда, всегда Вайшнав прощает. Кришна всех прощает, Гуру всех прощает, Вайшнав прощает. Поэтому две стороны. Либо вот неискренне, может быть, еще раз сказать, ну что нужно, чтобы ты простила, что нужно сделать. Если она скажет, нет, ничего не поможет, никогда тебя не прощу, ну тогда это просто проблема этого человека, не наша проблема. И я не вижу какой-то тут большой причины в этой ситуации, чтобы вообще уйти из ИСКОН. Такая уж сильная обида, я не вижу такой причины здесь. Неадекватность какая-то. Пока вот в вопросе не видно, что такая глубокая обида, такая боль, нет такой причины. Как правильно сказать старшему преданному, что его поведение недопустимо? Как с почтением сообщить старшему человеку, что я не хочу общаться? Да, в форме вопросов можно это сделать или ну, немножко отстраниться, он почувствует это сам. Не обязательно даже говорить как-то вот прямо, чтобы не ранить его лишний раз. Но если поведение старшего недопустимо, то мы должны к другому такому же старшему подойти, кто дружески к нему расположен, и попросить помощи. Что друзья, они могут легко обсуждать эти недопустимые поступки друг друга. Если есть такой друг, у него доброжелатель, можете подойти к нему, попросить помощи. Что на ваш взгляд, это старший преданный, все недопустимо, а я не могу сказать ему, я младший преданный, прошу помощи. Я так делаю, потому что я не хочу ранить старшего вайшнава. Скажите, пожалуйста, как вести себя с неадекватными людьми? Ну, немножко нейтрально, близко не общайтесь, если человек неадекватен. Если он психически неуравновешен, означает. Не нужно очень близких отношений. Иначе станете таким же неадекватным. В общей проповеди людям, говоря о человеческих ценностях и цели жизни, важно ли Бога называть именно Кришной или достаточно просто говорить Бог? Господь. Насколько важно, чтобы звучало имя. Чтобы звучало имя, оно должно произноситься с любовью. Тогда можете произносить его где угодно. Если имя Кришна звучит в страсти, то люди будут сражаться с вами. Если имя Кришна звучит в невежестве, они будут презирать вас. Если имя Бога звучит в благости, люди примут, во всяком случае, вас примут с этим именем. Может быть, не примут само имя для себя, но вас примут, что вот вы, да, у вас есть сердце Кришны, поэтому, да, хорошо. Поэтому как оно должно звучать, это от вас зависит. Если для вас имя Кришна, оно естественное, близкое, то также естественно, близко люди будут чувствовать все это. Я упоминаю Кришну иногда на публичных лекциях, да, все знают, собственно говоря, кто слушает мои лекции, просто люди знают, что я с Кришной живу. Но это вот мои отношения, они не против. Я в сознании Кришны 3 месяца. Сначала все было нормально, но теперь родители слишком сильно стали против. Не ем мясо, 2 часа читаю мантры, участвую в киртанах, они всем против, как с ними быть. Нормального языка они не понимают. Нормальный язык, я думаю, у вас сейчас такой, что просто говорите, что все остальное ерунда, скорее всего. Поэтому для них это язык ненормально. Они беспокоены вашим материальным будущим, если они думают вот так, вы будете всю жизнь только Кришне служить, то где у вас будут деньги и все остальное, и семья, и то есть много еще есть забот. Когда Вамана пришел к Бали Махараджу, Бали Махарадж спросил, что хочет этот Браман, я выполню любое твое желание. Проси, что хочешь. Попросил 3 шага земли. И тогда Бали сказал ему такую вещь, что твоя просьба, может быть, основана на мудрости, а может быть, просто на твоей незрелости. Потому что ты еще не вырос достаточно, чтобы понять будущие материальные заботы, проблемы, которые ожидают человека. Поэтому ты просишь 3 шага земли от неопытности, от незрелости. Не от того отречения мудрого, а то, что ты еще ребенок. И вот сейчас как бы вот этот вопрос напоминает о том, что вот практикующий 3 месяца, он еще ребенок, вот, и он просто пренебрегает будущими проблемами. Родители это знают, видят это все, вот эту сторону оценивают правильно, поэтому они стали против. Поэтому ты должен также уделять внимание и своей как бы деятельности, так сказать, материальной, так сказать, если ты учишься, учишься, если работаешь, значит, нужно работу поддерживать, то есть нужно полноценно все охватывать, чтобы они не беспокоились. Чтобы они были уверены, что у тебя будет и семья хорошая, и ты сможешь себя поддерживать, то есть как все люди, то есть что ты не будешь, вот, ну, по миру не пойдешь со своей мантрой 2 часа и киртанами, или вегетарианством. Поэтому сейчас ты должен учесть эту их сторону. Они желают тебе добра в этом смысле, в этом смысле. Поэтому не расстраивай их сильно. Говорит, что, конечно же, я понимаю, что вы хотите, я этим не пренебрегаю, просто сейчас я учусь, дайте мне время какое-то вот попрактиковать чуть-чуть, да, вот с удовольствием, а потом я снова вспомню, что мне нужно заниматься своими обязанностями в этом мире, я учту все ваши советы, то есть, ну, дайте мне вот хотя бы несколько месяцев практиковать, погрузиться. Вот уже 3 месяца я это делаю, еще 3 месяца мне нужно, а потом я займусь уже вот полноценной жизнью служить. Можно так сказать? Ну, так оно и есть сейчас, поскольку именно человек практикует, ему нужно погружение туда. Поэтому он сейчас пренебрегает какими-то материальными обязанностями. Как кто-то учится, он не работает, как правило. Дети, они просто учатся. Но вот поговори так вот, таким образом с ними, что ты уважаешь их точку зрения и понимаешь их все, принимаешь то, что они говорят. Ну, просто дайте мне время. Итак, вот мы обсудили сегодня очередной раз наши обиды, что мы можем обижаться, друг от друга отворачиваться, избегать друг друга. Ну что я хочу сказать? Харирнама, Харирнама, Харирнама и Вакевалам, Калау Насти, Эванасти, Эванасти, Вагати, Анята. Читайте этот стих каждый день. И даже если вы не очень хорошо общаетесь лично, успеваете с этим вместе. как в семье все равно они могут ссориться, но стол садятся вместе ради семьи, поддержания семьи, традиций, чтобы не разрушалась семья. Не разрушайте искон. Следуйте Прабхупаде. Прабхупада хочет, чтобы мы собирались на воспевание, чтобы слушали вместе Бхагаватам. Делайте. Если даже конфликтуете, ссоритесь, все равно вместе будете в процессе. Вы увидите чудо постепенно. Я вижу это чудо сейчас. Поэтому говорю, постепенно вы все увидите чудо, как преображаются наши жизни, наши качества, наши гуны. Как автоматически со временем приходит прощение. И даже не прощение приходит, а приходит как раз желание просить прощения, чем прощать других. Человек начинает понимать свои прошлые несовершенства, как Джигай Мадхаван начинает очень интенсивно служить. И вот все начинают друг служить друг другу, и мы вдруг чувствуем святость, такое вот чудесное преображение. Но мы должны вместе воспевать. Вот, на киртаны приходите, лекции слушайте, друг на друга можете не смотреть, но воспевайте, хлопайте в ладоши, танцуйте. Будьте в процессе. Это мое пожелание. Спасибо большое.